городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы с краеведом, кандидатом географических наук Леонидом Григорьевичем Колотилом продолжаем рассказывать о Толстовском доме, о его квартирах и о быте жильцов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим разговор о квартирах и поговорим, как эволюционировали квартиры, как они изменялись за 110 лет, которые прошли с момента постройки дома. Напомню, что дом был построен в 1910-1912 годах, то есть сдавался он поэтапно. Большой, огромный дом между улицей Рубинштейна и Фонтанкой, состоящий из трех огромных парадных дворов, соединенных в такую анфиладу. Так вот, что можно сказать о квартирах. Квартиры первоначально для аренды предоставлялись жителям, причем сразу же подчеркиваю, именно для аренды. Никаких владельцев квартир в то время не было и быть не могло. Так было устроено законодательство Российской империи, что весь дом находился в одних руках. И даже если было два или три владельца, ну, например, после смерти там владельца, его наследники наследовали дом и не могли его как-то разделить, они тогда владели на паях. Были и дома, в которых все квартиры были построены на паях. Например, знаменитый дом первого бассейнного товарищества на нынешней улице Некрасова, когда-то это улица Бассейная, помните, человек рассеянный с улицы Бассейной.
Да-да-да.
Да, и вот в этом огромном сером доме справа от Мальцевского рынка квартиры были построены на паях. Кстати, рядом с Толстовским домом тоже был дом, который был построен на паях. Это дом 23 по улице Рубинштейна. Известен он сейчас как Довлатовский дом, хотя Довлатов, естественно, не был владельцем никогда. Просто Сергей Донатович жил в этом доме с 1944 по 1975 год. Первоначально этот дом на паях построен был купеческим обществом. Что касается домов на паях, то человеку принадлежал пай в этом товариществе.
Доля.
Да, и к этому паю была привязана квартира. Ну, например, в доме 23 по улице Рубинштейна одним из пайщиков был купец Антип Ефремов. Ему принадлежало, как бы он проживал в четвертой квартире в этом доме. Антип Ефремов — это отец знаменитого писателя и палеонтолога, ученого Ивана Ефремова, написавшего «Таис Афинская», «Лезвие бритвы», «Час быка» и так далее. Но человеку принадлежал пай, и если он хотел продать квартиру вот в доме, где он на паях владел жильем, то юридически по документам он продавал пай в товариществе, а не квартиру. Точно так же, кстати, были устроены и квартиры в кооперативных домах в советский период. И человек владел там паем в товариществе или в советское время паем в кооперативе. И именно поэтому в кооперативных домах была приватизация такая же, как и во всех других домах в постсоветский период. Теперь, что касается квартир в Толстовском доме. Мы говорили о том, что квартиры были от 100 до 300 метров, но можно было соединять квартиры. Такая была особенность дома, когда были оставлены специальные проемы, заложенные кирпичом уже самим архитектором Федором Ивановичем Ледвалем. То есть можно было, не нарушая инженерную целостность конструкции, не разрушая капитальные стены, соединять эти квартиры и получать, в общем-то, квартиры любой площади. Ну, так устроен дом.
Дом-трансформер.
Да, дом-трансформер, квартиры-трансформеры, скажем так. И, кстати, вот почему так сейчас не делают, и приходится иногда там рубить капитальные стены, если, конечно, есть на то согласие контролирующих организаций, мне непонятно. Кстати, на улице Рубинштейна, на которой находится Толстовский дом, там постоянно рубят какие-то капитальные стены, соединяя два или три помещения, создавая очередной там ресторан, кафе там или еще какую-то вещь. Я всегда с ужасом смотрю, потому что это происходит на первых этажах, а иногда в полуподвалах и даже подвалах, чего делать совершенно нельзя. Кто это разрешает? Почему это разрешает? Для меня остается загадкой. Но, тем не менее, вот подобных вещей все больше и больше, и все это продолжается, в общем-то, цветет буйным цветом на улице Антона Григорьевича Рубинштейна. То есть это, как я шучу, единственная улица в Санкт-Петербурге, где не действуют законы Российской Федерации. Никакие законы о тишине, никакие там законы о правилах торговли там не действует.
Леонид Григорьевич, вы там живете как раз в Толстовском доме.
Да, о наболевшем.
Да.
Значит, что касается квартир в советское время. Естественно, в 1918 году вышел декрет советской власти о национализации всех многоквартирных домов в городе Петрограде. К этому моменту владелицей дома была уже графиня Ольга Александровна Толстая. Дело в том, что Михаил Павлович Толстой ушел в мир иной в 1913 году, и второй владелицей этого дома стала графиня Ольга Александровна Толстая. Иногда дом, кстати, в некоторых романах там или рассказах называют дом генеральши Толстой. Вот.
Это его жена.
Да, это вдова Михаила Павловича Толстого. И надо сказать, что она была урожденная княжна Васильчикова, и ее отца вы все знаете, это князь Александр Илларионович Васильчиков. Он был секундантом Лермонтова на дуэли с Мартыновым. То есть дочка секунданта Лермонтова стала второй владелицей этого дома, но и вот до национализации, до 1918 года, она этим домом официально владела. Сразу же после национализации дом частично, ну, большую часть дома, передали профсоюзу транспортных рабочих, и профсоюз транспортных рабочих поселил в доме самых низкооплачиваемых пролетариев. Это были грузчики-крючники. То есть это вот те, кто таскал мешки. У них был специальный такой крюк, которым придерживали этот мешок, ну, чтобы он не сползал с плеча. И вот эти грузчики, они понятия не имели, как жить в таком доме. Естественно, они его, ну, образно говоря, начали убивать. Об этом можно судить по инструкции, которую написал в 1922 году Александр Леопольдович Коль, управляющий Толстовским домом. Надо сказать, что в этой инструкции есть замечательные фразы, которые характеризуют, вот как эти грузчики-крючники жили в Толстовском доме. Там есть такая фраза, например, «Запрещается колоть дрова на лестничных площадках». Напомню, что лестничные площадки и лестницы были выложены, и выложены они до сих пор, замечательной метлахской плиткой фирмы «Велерой Бог». Кстати, фирма эта существует до сих пор. Срок службы по каталогам того времени был 200 лет. Вот прошло 110 лет, и там на этой плитке нет протертых дорожек, как на современных напольных покрытиях. Но вот до конца срока эксплуатации, до 200 лет, явно не доживу, осталось 90. Утраты как раз этой плитки, они связаны с тем, что, ну вот, кололи дрова на лестничных площадках. Поэтому вот есть фразы: запрещается колоть дрова на лестничных площадках, запрещается топить кухонные плиты. Готовили пищу на кухонных плитах, топили дровами. Так вот, запрещается топить кухонные плиты и временные печи, буржуйки, паркетом. Ну, то есть понятно, что эти жители, они там срывали паркеты, топили эти печки. Следующая фраза меня еще больше потрясла. Запрещается держать в квартирах мелких домашних животных, таких как куры, кролики, козы и тому подобное. То есть это говорит о том, как жили эти грузчики-крючники и другие вот обитатели уже коммунальных квартир. Причем все квартиры, естественно, начали превращаться в коммуналки, за очень редким исключением. Некоторые квартиры оставались в единоличном пользовании у крупных партийных чиновников. Например, в 304-й квартире уже после Великой Отечественной войны проживал первый секретарь Ленинградского обкома партии Фрол Романович Козлов. 304-я квартира, она находилась в том же подъезде, где когда-то жил Аркадий Тимофеевич Аверченко. И надо сказать, что нумерация квартир, она была такая. Первая цифра — это номер этажа. То есть вот
третий этаж,
да, а Аверченко жил на втором этаже. Так вот, что касается проживания первого секретаря Ленинградского обкома партии, то тогда это казалось верхом нескромности, потому что семья, двое взрослых и двое детей, проживали в квартире площадью 100 квадратных метров.
Ну,
это
да.
Ужас. Кого вы сейчас удивите этими 100 квадратными метрами? Так вот, естественно, очень маленькая часть оставалась вот в единоличном пользовании, но большинство квартир — это коммуналки. Что касается технических помещений, которые были необходимы для обслуживания дома и которые использовались до революции именно для обслуживания дома, такие как консьержные помещения, людские, мастерские, кладовые, дворницкие, все это превращено в советское время было в жилье. Даже из 6 гаражей, которые находились в служебном корпусе, 3 гаража соединили вместе и сделали коммунальную квартиру. Причем эта коммунальная квартира существует до сих пор.
То есть она до сих пор не расселена?
Да, она до сих пор не расселена, она уже приватизирована по частям. И самое главное, что, конечно же, там существует масса технических проблем. Но вы представляете, что пол на уровне асфальта, но это уже собственность, это уже не городское владение, это частное владение. То есть у этих помещений есть частные владельцы. Теперь могу сказать так, что все большие квартиры так или иначе под любыми предлогами старались разделить. Но для того, чтобы в каких-нибудь больших квартирах, где там 10-12 комнат, например, и могло проживать там человек 40-50, а то и 60, понятно, что проживать было очень и очень сложно и неудобно. Например, ванные комнаты, которые существовали до революции, они фактически в советское время в большинстве случаев превратились в хламники. То есть помыться там 40 или 50 человек не могли ни в какую очередь. Все дружно ходили в баню соседнюю, находившуюся в Щербаковом переулке. Так вот, понятно, что ванные комнаты, в них хранили там тазы, ведра, какие-то баки для кипячения белья, детские ванночки, стиральные доски, ну, в общем, разный вот хлам, который требовался, и какие-то предметы быта. Помыться там уже было невозможно. Мало того, во многих квартирах уже отсутствовала горячая вода, когда мне одна пожилая женщина говорит: вот вы рассказываете, что была горячая вода, были ванны. У нас никогда не было ни ванны, ни горячей воды. Я говорю: правильно, потому что вы проживаете в деленой квартире. То есть в квартирах изначально было два туалета. Туалет для арендатора и туалет для прислуги около черной лестницы. И когда квартиру делили, например, на две части, ну, чтобы уменьшить скученность, то получалась квартира, у которой есть туалет, но нет никаких там ванных комнат и так далее. Ну, а зачем? Все и так все равно ходят в баню. Ближайшую в Щербаковом переулке примыкала эта баня к Толстовскому дому. Так вот, понятно, что все эти квартиры, они уже потеряли удобство. Мало того, горячая вода во многих отсутствовала из-за того, что во время гражданской войны или во время блокады, увы, трубы были разморожены, то есть дом стоял без отопления. Вот так вот не в лучшую сторону трансформировались квартиры при советской власти. Мы с вами заканчиваем сегодняшний наш разговор, ну а в следующий раз продолжим говорить о квартирах Толстовского дома.
Да, спасибо большое, Леонид Григорьевич. Я напоминаю, что о квартирах Толстовского дома нам рассказывал Леонид Григорьевич Колотила, краевед, кандидат географических наук. Ну а передачу вела Марианна Никольская. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.